мы переходим к обсуждению вопросов, который вот в студенческой аудитории всегда происходит очень вязко, да? Потому что там у каждого свое мнение, а поскольку тема такая, как бы дает развернуться, да, дает развернуться и не требует при этом, для того, чтобы иметь по ней собственное мнение, в общем, не обязательно подтягивать в матчасть, да. Можно сказать, что это твоя принципиальная позиция, студенты такое любят. Вот эта тема, которая, ну, действительно, так или иначе обсуждается, это душа, сознание, мозг. Да? Вот этот клубок, да, в котором каких только комбинаций здесь не образуется. Да? Что я имею в виду? С одной стороны, первая проблема, которая касается, это мозг, ну, физический мозг, да, вот то, что вот оно, вот. То, что оно и с одной стороны, и те процессы... И...
Ты имеешь в виду головной?
Да, да, головной. Спинной я не имею в виду, хотя он тоже важен. Мыслить можно и им, наверное. Вот. Головной мозг и то, что в нем происходит, это с одной стороны, а другая история связана еще даже с тем, что уже происходит, это разделение или как-то сложные отношения между душой, сознанием и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот вот клубок, еще раз повторюсь, он очень сложно устроен. Мне кажется, он очень сложно устроен, потому что он небрежно сформулирован. Да, наверное. Но давай поможем нашим слушателям в этом как-то разобраться. Вот в этом комке, в этом клубке, и дадим хотя бы какие-то ориентиры, как вот здесь вот не сказать глупость на экзамене. Да? Повторюсь еще раз. Сознание, душа, мозг.
Ну, по-моему, ты все только что сам достаточно отчетливо проговорил.
Какой я молодец.
Да, что мозг в данном случае, да, это физический объект, да, это определенный орган.
Угу.
Если мы говорим о головном мозге, дальше мы, собственно говоря, смотрим по устройству, смотрим, как он работает и далее. Далее, чем занимается куча самых разных дисциплин, начиная... Понятно, что от биологии, заканчивая всевозможными там нейроисследованиями на эту тему. Дальше это все уходит в бесконечность, и более того, это одна из самых, насколько я понимаю, быстро растущих, интенсивно развивающихся областей,
ну,
на,
да,
на пересечении всего и вся. Да?
У нас вот в этом году, по-моему, около Балтийском федеральном университете открывается около 3 магистратур. По-моему, даже 3 или 4, да, которые как раз связаны с этим нейроисследованием.
Ну да, да, потому что там действительно все и вся играет, начиная с того, что у нас, например, те же самые нейрохимические исследования.
Ну да, 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 я понимаю.
Дальше пошло-поехало. Собственно, вот одна история.
Но ведь философию сам по себе мозг не очень интересует.
Ну как? Он интересует в той мере, в которой вот этот, да, объект, да, вот это сложно устроенное целое, да, оно связано с сознанием, оно связано с мышлением и так далее, и так далее, и так далее. Да. Вот, собственно, как, например, мы можем говорить о тех или иных феноменах сознания, как мы можем говорить об устройстве, например, мышления, что нам дают для понимания этого те же самые нейронауки. Ну, например, если мы смотрим через призму там, нейроисследований на уровне физики и химии, да, что мы получаем? Понятно, что это сильно другой взгляд. Я напомню, что даже исследования там, второй половины 19 века и то произвели огромное впечатление, когда пошли вот эти первые локализации в коре головного мозга. Да, ну, то, что все помнят, хотя бы по школьному учебнику, когда речь идет, например, о поле Брока, Uh-huh. Начинается, ну, буквально первая локализация, да, когда оказывается, что ты воздействуешь на какой-то участок коры головного мозга, да, оказывается, что высшая нервная деятельность, это не просто про мозг, да, а про определенные центры мозга, оказывается, что воздействие, например, на то или иное, ту или иную часть мозга можно вызвать соответствующие эффекты сознания и мышления, нарушения деятельности. То есть, еще раз почему, даже вот на этом первом
я
уровне,
понимаю, да,
да, самом элементарном, это было очень сильное впечатление. Да? И понятно, что, как и сказано, эта область безумно быстро растущая. Здесь каждый год...
Да, что-то происходит.
Да, причем, кстати говоря, во многом ломающие привычные представления. Ну, например, например, с чего начинался отчасти там, 20 век, как раз начинался с темы очень жестких локализаций.
Да-да-да, оказалось, что ой, нет.
Да.
И история про левое полушарное, право полушарное, тоже оказывается, что ой... Ну, не совсем так.
Да.
Да?
Да, и в этом плане вот эти привычные, то есть история с локализацией выглядела вначале вообще грандиозно.
Великолепно, да. Мы находим, вдруг, а теперь выясняется, что если чего-то нет, то мозг вполне может перестроиться так, что другая часть совершенно другим местом начинает выполнять эти функции.
И более того, оказывается, что и сами эти места, они тоже сложно устроены.
Да, да, да. Да, да, да.
В общем, нужно много чего. Выясняется интересного. И, кстати говоря, это же тоже история как раз вот про перестройку, потому что первоначальный взгляд выглядел, что вот перед нами достаточно такая...
жесткая система, когда можно построить карту, да, вот. И, собственно говоря, тут получается, что где вечером уснули, там утром и проснулись.
Да, язык у нас живет вот здесь. Да.
Ну, отчасти так оно, конечно, оно и есть, да. Но просто оказалось, что не все так просто.
Да, да. И другой момент, да, прости, я сейчас сильно скакну буквально.
Ну, уж скакни.
Просто другой момент, связанный с душой. Потому что как только мы говорим о душе, мы оказываемся в пространстве не просто сложном, а в том смысле, что у слова «душа» есть масса значений.
И, кстати, локализуется душа не обязательно в мозге. И не столько в мозге. И вообще непонятно.
Ну, я бы сказал, что, во-первых,
в сердце.
Да, в мозге, душу локализуют достаточно поздно. Да, это как
и раз... люди, которых мы не любим. Не, ну я имею в виду, что все эти рационалистические заходы про то, что, собственно говоря, мышление, да, и есть главное свойство, главный атрибут души. Потом мышление не абы какое, а рациональное.
Да, да, да. Да. В некоторых версиях душа скорее там, где вот бабочки порхают, ну и так далее.
Ну, да, да, да.
Соответственно, тут разные варианты. Но я почему стал говорить о том, что это и сложно устроенное понятие, и, мягко говоря, неоднозначное, потому что вот здесь очень нам сильно проясняет момент, нам начинает, с одной стороны, кажется, ну, это такая, можно сказать, естественная, своего рода, даже не ошибка, а естественная такая установка, что вроде как бы представление там о душе, оно достаточно универсальное.
А, я понял, о чем ты, да. Что, ну, у всех же говорят, и вот эти говорили, вот, которые,
значит... И древние, и средние,
да, и новые. И все говорят о душе, да. А говорят-то они о разном.
Да, в этом плане как раз очень целительно, ну, например, обращение к тому же самому Аристотелю. Потому что вроде бы, да, мы начинаем с того, что вот, господи, у Аристотеля целая книжка есть о душе.
Да,
да. Да. Соответственно, все чудесно, вернее, целый трактат. Да?
Да.
И более того, можно легко прочесть там, учение Аристотеля о душе, но как только мы к этому обращаемся, Аристотель тут же нам радостно рассказывает, то есть на первом ходе, да, даже как это выглядит в стандартных старых учебниках, да, перед нами получается такая простая схема, что вот Аристотель говорит, вот, что есть вот наша душа, вот у тебя, например, или у меня имеется, соответственно, в ней есть три уровня. Есть душа соответственно, растительная, да, есть душа животное, то есть растительная способность воспринимать, да, животное, это способность валить, и, наконец, собственно говоря, душа, которая, вернее, верхний уровень, да, это, собственно, душа разумная, поскольку мы с тобой оба существа разумные, в этом наш специфический признак, о чем говорит наше биологическое имя. Да, наш вид Homo sapiens, понятно, sapiens.
Это Аристотель так говорил.
Нет, но это вслед за Аристотелем, собственно говоря, нас так нарекли. То есть название нашей биологической
вида, понимаю,
да, прямо аристотелевская отсылка здесь содержится. Все вроде бы здорово, ровно до того момента, пока мы не обращаемся к самому тексту Аристотеля, и вдруг обнаруживаем, что Аристотель-то, ну, вроде бы, да, как мы можем понять человека, когда мы внимательно его читаем.
Да.
Если мы начинаем читать самого Аристотеля, оказывается, что Аристотель, он упорно говорит о трех душах. И вот тут становится как-то уже все достаточно сложно. Да, потому что мы рационально под себя эту конструкцию, да, подстраиваем. Мы все-таки говорим об этажах, об уровнях, так далее. Перед нами такой условно момент вот, развития, надстройки. А Аристотель все время трактует, что вот есть душа, именно душа. Есть душа растительная, есть душа животная, есть душа разумная. И оказывается, что если воспринять Аристотеля более-менее буквально, то, в общем-то, получается, что у тебя и у меня в данный момент по три души находятся. И тут как-то сразу становится понятно, что, в общем...
Что непонятно. Что зря мы начали читать Аристотеля. Надо было ограничиться учебниками.
Да. И вот, собственно, я не случайно сделал такой исторический ход, чтобы просто показать, что во многом, когда мы говорим о душе... И само наше базовое представление о душе, наше имеется в виду, вот нашей культуры, да, расхожее слово употребление, оно обусловлено христианством. Отчасти платонизмом, отчасти христианством и христианством античного типа, пропущенного через платонизм. Да. Потому что дальше возникает очень важный момент, потому что христианство, с одной стороны, толкует, там сложный момент. Вообще-то. Потому что античное христианство, опять же, прости меня за исторический экскурс, да, но он тут важен. Потому что, вообще-то, насколько...
Вообще, ты можешь не извиняться, судить? Потому что если что, я вырежу это потом на монтаже.
Хорошо. Вот. Исходно христианство, насколько можно вообще судить, трактует о воскрешении, о бессмертии как о чуде, причем бессмертии человека. Это важный момент. Да? Вот Христос воскрес, да, телесно. Он в данном случае Бога-человек. Он Бога-человек по природе своей. Мы, соответственно, обоживаемся по благодати. И, соответственно,
телесно воскрешаем.
Телесно воскрешаем.
Вопрос, где душа?
Все чудесно. Да. И вот тут начинается другой, уже во многом античный заход, связанный с платонизмом и интерпретацией платонизма, где речь идет о том, что душа бессмертна в данном случае. И будет сложная античная история про то, как, собственно, состыковать христианство с...
бессмертием души.
В этом смысле, потому что раннее христианство, оно нигде не утверждает бессмертие души. В этом смысле, наоборот, речь идет скорее о чуде. Да, в этом смысле о чуде именно вот то, что ты конкретный, ты продолжишься. С другой стороны, вот это связанное с Платоном, речь идет о бессмертии души, и для нас возникает вот эта базовая связка души и тела, которая осложнена в христианстве, потому что христианство толкует, в данном случае, о бессмертии, заметьте, вот это значимый момент, о бессмертии тебя как индивидуальным, конкретным. Воскрешение. Потому что ведь, в свою очередь, если брать античный ход, то он заключается в том, что у тебя есть конкретика твоего существования, которая связана как раз с материальным, связана с телесным. И вот ты эмпирический, я эмпирический, это как раз история про уплотнение души, материализация. А душа сама по себе, она проста. проста в базовом смысле, она в этом смысле индивидуум, она неделима.
Mm-hmm.
А раз она неделима, то она, соответственно, вечная. Она бессмертная.
Ну, это понятно. База. Да, да.
Да, ну, да, потому что, что означает конечность? Да? Конечность — это разделение.
То, что может быть, да.
Да, разделиться может только то, что сложно. И что душа проста. Да, следовательно, она, здесь очень важен этот момент с доказательством бессмертия души. Mm-hmm. Но, соответственно, тут важный момент. Важный момент то, что христианство начинает толковать, в данном случае, именно о бессмертии, которое нам дается, дается мне конкретному, mm-hmm. индивидуальному. Соответственно, отсюда возникает история, что вот эта душа здесь начинает мыслиться именно как конкретная.
Я просто хотел бы обратиться к нашим слушателям вот с каким уведомлением. Значит, если вы если вы не уверены абсолютно точно на 100% в том, что поняли все аргументы Андрея, воспроизводите этот тезис о том, что в христианстве отсутствует бессмертие души, для вас равносильно тому, чтобы вообще просто... Вы выпить 3 литра уксусной эссенции, значит, публично. Я сразу предупреждаю,
в,
да?
В ранних христианских
текстах. Я сразу предупреждаю.
Не найдем этого аргумента.
На экзамене, вы можете получить в ответ возмущение, недоумение и лучи ненависти. Поэтому, если вы не готовы четко и внятно сформулировать свою позицию, то лучше этот сюжет не привлекайте. Да? Потому что чревато. Ну, я сам знаю нескольких человек, извини меня, Андрей, которые бы за такую фразу поставили бы неуд и выгнали. Ну, извини. Извини, я 20 лет преподаванием занимаюсь. Хорошо, возвращаемся.
И вот смотри, да. И отсюда получается, что вот эта уже трактовка души,
угу.
она становится в этом христианском изводе, да, она становится базово встроена в европейскую мысль, в интеллектуальную традицию.
Да, да,
соответственно, мы под душой начинаем понимать вот это вот конкретное,
индивидуальное.
Всю эту историю. Соответственно, мы начинаем, кстати, мы начинаем все вот эти сложности на нашей конкретике, моей индивидуальности, как раз считать, что это как раз
и есть оно
самое. История моей души. Да, это вот она.
Да, да, да.